Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антоний, Феодосия Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И на племенным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенные крова в дом иди, голодные напитай, недугащие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Никифоров. И сегодня вновь мы возвращаемся к теме депрессии, к этой такой печальной триады, которая мучает, как мы говорили в прошлой передаче с Евгением Петровной, до 20% населения. Такая эндогенная депрессия. А вот то есть эндогенная, это значит генетически обусловленная, и мы...
Внутренняя, вот это прям переводится слово «внутренняя».
И главное было нам понять, из предыдущей передачи я хотел бы еще раз об этом сказать, что это не мы. Вот болезнь, как рак, это же не мы, да? Это совершенно другие там клетки злонамеренные, которые разрушают организм, пытаются его вытеснить, заменить. В общем, там есть свои интересные такие уже философские представления о природе рака. Так и депрессия – это не наша личность, это нечто другое. Но сегодня мы хотели бы поговорить не об этой эндогенной, а реактивной. То есть депрессия, которая возникает из суммы реакций на неблагополучные обстоятельства нашей жизни. Что, вот мы же ее, честно говоря, не понимаем и не знаем, как здесь вообще лечиться, кроме как водки. Вот водку, все, значит, выпили рюмку, ага, и депрессию мы снимем. Как, кстати, по поводу рюмки? Помогает?
Вы знаете, усугубляет, как правило. Ну, водка же, она вообще, ну, любое спиртное, оно немножко усугубляет настроение. Если человек был веселый, но он стал совсем веселый. Был мрачный, так стал такой мрачный, что дальше некуда, да. То есть вот эти тоже мифы, что раса и переключилась там что-то. Биохимия-то не меняется, чего ж там.
Но все-таки это химия.
Бир, но это вот не та химия, которая, да, может вот это вот развернуть. Итак, да, реактивная депрессия, реакция на события. Это бывает у всех абсолютно, да, и у святых, и у праведников, и у порочных, и у разбойников, да, вот как старые психиатры говорили, у разбойников, и у святых. Да, депрессия может быть. Реактивная депрессия. Вот сейчас я бы хотела тронуть такой вопрос, что любая депрессия – это опасно. И реактивная, и эндогенная. Эндогенная, она так вот жует силы, да, и там съедает человека, но и реактивная не менее опасна. Дело в том, что при депрессии у человека появляются мысли о том, чтобы прекратить эти душевные страдания. Прекратить их можно как? Только умереть. И они постепенно эти мысли начинают заполнять, он их гонит, он может очень гнать. Но чем опасна депрессия? Вот смотрите, мы говорим о том, что это биохимия мозга. Вот она тлела-тлела, потом пожар до неба. И я вот прямо сейчас какие-то термины буду немножко упоминать, да, есть такая штука, меланхолический раптус. Меланхолия, понятно, да, а раптус это когда напало вот прямо. Вот человек в одну секунду понял, что все безнадежно, и в этот момент он подходит к окну, или включает газ, или что-то такое с собой делает, когда уже никто ничего не успеет сделать.
А вы смотрели вот один из замечательных, совершенно гениальных, я даже сказал бы, фильмов Ларса фон Триера?
Да, «Меланхолия».
Мне кажется...
Вот там, да. Вот можно я прям про него, потому что я на самом деле записала даже про него поговорить, потом думаю, верующая аудитория, вдруг они не любят Ларса фон Триера и так далее.
Ну, как, слушайте, верующие люди не бестолковые, как раз люди очень интеллектуально честные, и поэтому я думаю, что этот фильм, вообще Ларс фон Триер, как выдающийся мастер, который умеет показать наше нутро, как мы его должны же видеть, а не просто закрываться от него, правильно?
Да. Смотрите, весь фильм, это ведь не про катастрофу мировую, в принципе, это символ. Приходит планета, вот эта вот меланхолия, депрессия, меланхолия старое название, да, депрессия. И вы посмотрите, она же отдается ей. Там есть потрясающий кадр, когда она лежит и балдеет.
Героиня.
Героиня. Да, она вот смотрит на эту планету, и там, то есть, это называется, как мы сдаем вот этой меланхолии, депрессии всего себя со всеми своими близкими. То есть, там есть вот этот искус. В депрессии есть некие привлекательные вещи. Знаете, вот иногда человек так в жизни простой, примитивный, а депрессия пришла, и у него какие-то вопросы более сложные. Да, то есть там есть некие эмоции довольно сильные, и на них можно подсесть.
Да даже действительно, даже бывает, что называется, сладкое уныние.
Страдания, и, да.
Предаются страданию с радостью. Вообще человек такое существо, которое, как оказывается, начинает получать удовольствие даже от боли.
Да,
и душевная боль в частности.
Да. Душевная боль говорит о том, что душа все-таки работает, да. Мало того, там какие-то такие мысли могут быть сложные. Кстати, иногда депрессию вылечиваем, и человек такой опять простой-простой становится. И все экзистенциальные вопросы кончились. Вообще человек очень сложное существо такое, да. Значит, итак, чем опасна депрессия? Вот этот меланхолический раптус. У меня был случай, когда мне позвонила моя там бывшая пациентка, когда занималась у меня в группе. Она звонит и говорит, с мамой, значит, вот у мамы, я говорю, ну, доведи, ты прекрасно знаешь врача у нас, прекрасный врач, да, там, доведи, дот, мне все некогда, звонит через неделю, говорит, мама повесилась. Господи, я в ванну пошла.
Господи,
я, говорит, пошла просто умыться. Я говорю, почему ты тянула? Ты же видела, что, да, человеку, она со мной уже там последние там месяцы не разговаривала, да. Вот это называется меланхолический раптус. Человек на секунду пошел в ванну умыться, выходит, да, мама висит на люстре. Вот это уже грех. Вот то, что не довела
то
вот,
есть,
до
грех
врача.
Уже не на самоубийце, а тех, кто видел и не предупредил.
И, мало того, она понимала, что такое депрессия, потому что она сама ко мне все время попала и сказала, наследственное. Понятно, да, что, ну, когда... Мало того, у нее даже врач был хороший, куда можно было позвонить, да, и привести сразу, и как-то... Потому что иногда в тяжелых случаях, когда депрессия тяжелая такая, развернутая, кладут в больницу, не надо этого пугаться, просто препараты тогда вводят внутривенно, это быстрее действует. Потому что вот эта тоска смертная, которая там в душе гуляет страшная, да, вот, ее, конечно, вот, там уже удовольствия мало кто получает. Итак, вот смотрите, да, депрессия может быть, и в какой момент развернется, не развернется, этого, да, мало кто может, вот, предвосхитить мы не можем. Значит, еще бывает депрессия, и это, кстати, и эндогенная, и реактивная, которые не столько кидаются на настроение, настроение всегда там сниженное, вот не будет там подъема такого, да, там, веселья, когда оно кидается на тело. То есть настроение-то сниженное слегка, но боль в груди, затрудненное дыхание, головокружение, вот я прям перечисляю сейчас симптомы, головные боли или там боли в животе, человек при боли в животе куда идет? К гастроэнтерологу. Гастроэнтеролог не всегда знает про депрессии. Вот старое поколение, я точно могла сказать, что врачи знали, говорили, миленький, тебе не ко мне, тебе к психиатру. попьешь таблетки, пройдут все эти боли в животе, головокружение и так далее, да. Вот. Там, или к кардиологу идут, потому что ощущение, да, что сердце сжимается. Кардиолог говорит, по нашей части ничего нет. Сейчас же, да, такие замечательные аппаратуры взять, посмотреть, говорит, вот нет там ничего. Вот это уже тоже говорит, что это депрессия может быть. Да, вот она просто кинулась на тело вот так. И сразу могу сказать, что, как правило, при депрессии больные критически своего состояния не оценивают. Они не понимают опасности, они не понимают, что это может накрыть помимо его воли, да, и это может все плохо кончиться. Знаете, все пытаются как-то завестись, а там пока биохимию не изменишь, там завод невозможен. Ну и по поводу реактивной депрессии. Реактивная депрессия тоже, конечно, нехорошо, не баловаться. Иногда там нужны препараты, иногда не нужны. То есть она проходит по мере того, как организм сам встает из, да, вот этого вот состояния.
Но обычно что мы делаем? Мы покупаем валерьянку, пустырник, там, ну, какие-то такие...
Ну, это успокаивающие. А там это... и так он вялый, понимаете, и чего? Ну, попил я валерьянки, да, но я еще более вялый стал. Там же еще такая неприятная штука, энергия как уходит. То есть ты понимаешь, что тебе все в тягость. Встать-то утром в тягость, да, еще на работу пойти, еще какие-то дела делать, то есть это вот, вот рассказываю случай вот прямо, да, вот когда я играла на фоне, я такой нестандартный психотерапевт, значит, да, у меня подруги, был безумный роман, безумный совершенно, вот, красивый на самом деле был роман, потом человек умер. Неожиданно, да, вот такая трагическая смерть, она, понятно, там такая вот любовь, несколько лет, и очень, они были просто по разным странам, там пожениться не могли, но это вот было, человек умирает, и она ко мне пришла и говорит, ты знаешь, очень хочу умереть, ну вот мы с ней были откровенны, да, вот не надо врать тогда, говорит, знаешь, даже не потому, что вот там я его не увижу, я пока этого не понимаю, потому что мне больно вставать, мне больно говорить, мне больно двигаться, у меня все в душе, внутри, это какая-то обнаженная рана, говорит, мне просто тяжело, вот, да, ну, все, что бы я ни делал, мне больно. Она говорит, я очень боюсь, что я сделаю всякие глупости. Ну, вот, то, что я сделала, я не рекомендую никому делать больше, потому что я играла ва-банк. Я ей наврала, я ей сказала, ты знаешь, у меня есть таблетки, вот заснешь и не проснешься, но... Вот давай на 3 месяца отодвинем, вот там, 17 августа. Я играла в опасную игру, но у нее появилась надежда, что некими таблетками она, значит, вот сделает свой план. Я не стала отговаривать ее от смерти, понимаете? Она мне просто сказала, что я там боюсь рельса метро, что это будет больно, я боюсь там последней боли, вот, и так далее, да, ну там уже совсем, да. Прошел месяц, я смотрю, ей полегче. Да, то есть вот, ну, там не было возможности антидепрессанты принимать, значит, мы с ней по скайпу, да, она была в другой стране, и вот, значит, мы с ней договорились, какие таблетки передам, там, и так далее, значит, я смотрю, она полегче уже, но у нее вот все это, 17 августа она держит про себя в голове, еще через месяц я говорю, ну, чего, таблетки будем? Она говорит, нет. То есть человек в здравом уме и твердой памяти, биохимия начала меняться сама в здоровом направлении, несмотря на страшную боль, и переживала она еще несколько лет эту любовь и трагическую гибель, и вот действительно. Но вот смотрите, здоровый организм начал отстаивать свое. Да, то есть вот она как бы выбралась без препаратов. Просто там, где она жила, препарат был невозможно там передать. Вот, и так далее. Да, но вот видите, вот такая игра странная. Не было у меня никаких таблеток, от которых засыпаешь, да, и вот, понимаешь, без... Ну вот вам, да, это когда реактивная депрессия, когда организм набирает все-таки, да, идет в своем направлении. Тем не менее, вот все-таки, если больше месяца длится состояние, я бы очень рекомендовала на эту тему серьезно задуматься, потому что это, может быть, на фоне реактивной вспыхнула эндогенная. Там только палец покажи. Вот это вспыхнет просто. Если в семье были депрессивные люди, ну, это вот процентов 90, что это, да, вот, может вот так вот развернуться.
Ну все же, если не такие простые препараты, которыми мы пользуемся, там, валерьянка, вы сказали, наоборот, угнетает, ну, кофе, например, бодрит, да? Может быть, тогда, наоборот, какие-то витамины с коком, там, не знаю, что такое.
Вы знаете, витамин-то можно, другое дело, что депрессию-то они особо не... Здесь все-таки, насколько она эндогенная или активная, должен все-таки решать врач, а не сам человек. Я говорю, человек не может оценить себя вот со стороны как бы, да.
Ну, то есть вы считаете, что у большинства людей, у которых бывают временные депрессивные состояния, в общем-то, они могут проходить сами?
Если недолго, да, конечно, могут. Могут.
Ну, а если постараться, что? Бег трусцой, ходить в бассейн, что?
Чтобы там меньше сил было? Нету. Сил там нету. Человек выходит, понимает, какая фигня и глупость вот этот бег трусцой. А бассейн-то, пусть оно все умрем. Да, там же мысли-то крутятся вот там вот. То есть, понимаете, там пока есть такая версия, что, например, даже там человек, который занимается спортом, да, то, что он может вот немножко себя возбудить, вот эти эндорфины заставить работать. Вот это все очень индивидуально, это очень субъективно. Я бы все-таки с этим не баловалась. Все-таки, да, хорошо бы иметь где-то врача, психиатра, который бы сказал, это вот реактивное или эндогенное. Лучше потерпеть или не надо терпеть.
Ну, вот я по себе могу сказать. Конечно же, я, как всякий человек, испытываю такие чувства, и их достаточно часто бывает, потому что неприятности у нас здесь на радио более чем то лицензии, то передатчики горят, то компьютеры, то еще что-то. В общем, находишься постоянно вот этой стрессовой ситуации. Но для меня лучший выход и не бег трусцой, и не бассейн, который, честно говоря, я не люблю, потому что там холодная вода, я не могу себя заставить как-то залезть, как только подумаю даже об этом. Нет. Ну, вы знаете как, это не идеология, это да, я сейчас не пропагандой занимаюсь. Да. Для меня это храм. Вот я прихожу, вот даже просто молитва такая, без слов, в храме просто атмосфера. В храме, на всеночной, конечно, в тишине, спокойствии, душа как-то сама успокаивается, там все как бы яснее, понятно, что Бог есть, что все-таки жизнь продолжается, и Господь — это абсолютное благо. А если уже дальше идти, поисповедоваться там и причаститься, ну, это вот как-то идет. Я объективно говорю, это поразительные вещи, как это... Хотя для православных может показать, вот Евгений Константинович на таком-то году жизни вдруг вспомнил, что исповедь помогает. Но я честно признаюсь в этом. Действительно, каждый раз удивляешься. Боже, какое облегчение замечательное ты испытываешь, и как восстанавливается радость жизни и доверие Богу за все. Но если мы говорим о вот таких тонких дефинициях, как болезненное состояние, состояние... нарушения, связанные с внешними какими-то трагедиями, или просто с грехом, вот с теми неправильными поступками, которые мы совершаем в нашей жизни, а совесть, она постоянно нам говорит об этом, что нет, братец, все-таки ты себе не уговоришь, это что-то неправильное ты сделал.
Вот я немножко могу не согласиться с вами, да, по поводу совести. Есть такая штука подсознания, там есть инстинкт самооправдания, он там живет. И человек говорит, ну вот, да, там совесть постучалась, да, так прям можем спектакль целый разыграть, да, там инстинкт самооправдания выходит и говорит, я абсолютно прав. Я сделал все абсолютно грамотно. Это они были неправы и так далее. Поэтому я вот насчет совести, вот такая штука, да.
Ну, она первый советчик, но не значит, что человек ее послушает.
Совершенно верно.
Он может послушаться как раз этого инстинкта самооправдания.
Да, да. Это я придумал, я не знаю, может быть, где-то еще в литературе это есть, но это такая смешная штука.
Это вы кругом дураки.
Да. Я правильно, я защищался, например, я сделал там глупость или подлость, потому что я защищался, потому что я был поставлен в таком состоянии.
Ну, вот люди, занимающиеся нашей батюшкой, которые занимаются тюремной миссией, они почти все говорят, ты знаешь, как там сидят невинно осужденные.
Да-да-да.
Они все считают, что они на самом деле невинно осуждены, что это обстоятельства, что это не они совершили.
Детство, еще что-то, там родители, ну, да-да-да.
Бабушка, да, дедушка, да, как в известной пьесе там. Да, да, это не я, это гены, я, да, это да, гены это, дедушки сыграли. Хотя в какой-то степени, как мы говорили в предыдущей передаче, он может быть и прав, если гены депрессии были у дедушки, они могут быть и у
там внука. Тогда мы будем говорить гены агрессии, да, тоже. То есть мне очень жаль, что как-то в наше время как-то очень отделилась душа от тела, вот в том плане, что там как-то духовное рассматривается совсем отдельно. А ведь, в общем, душа, вот церковь занимается духом, а душой занимается уже психиатр, психотерапевты. Психологов только не люблю, потому что не умеют они этим заниматься. Вот.
И мне кажется, просто еще сейчас замешано какой-то спекуляции, малознание.
Да.
Люди на самом деле серьезно не подготовлены профессионально.
Да.
Да, действительно, да, так. То есть мои наблюдения не случайны.
Абсолютно вы правы, и я считаю, что у психологов безобразное образование. Их вообще готовят для другого, их готовят в науку. Они в науку не идут, там денег не заработаешь, они идут на людей. И вот это, наверное, самое печальное, потому что они не знают вот то, что я рассказываю про депрессию, они вообще этого не проходят.
То есть это все психоаналитики разных изводов, которые собирают группы, и вот мы сейчас поговорим по Франку, про Фрейду, по Юнгу и так далее, но это, так сказать, еще новые изводы по Берну, что угодно. Книжки популярные вот начинают читать.
А люди сейчас любят лечиться, как раз книжку прочитал и вылечился. Вот почему-то с онкологией так не балуются. Знаете, даже с гриппом не балуют, все-таки врача вызывают. Да, а вот с этим, вот с душевными заболеваниями, расстройствами, да, вот это вот как-то почему-то вот отдано на откуп очень невежественным людям.
И там, мне кажется, еще есть такое странное оттенок оккультизма.
Да, есть. Мистика сейчас вообще очень как-то в ходу. Я уже там дразню, да, меня когда начинают там по телефону вот, в группу записываются, говорят там, вы кто по гороскопу? Я говорю, белый орел. Говорю, да разве есть такое? Я говорю, слушайте, вот если про гороскоп вообще даже о группе разговаривать не будем, ни о каких разговорах, потому что, да, ну это вот уже все, все уже туда в мистику ушли и все.
А откуда вот происходит это странное?
От невежества. Я могу сразу ответить, даже вот не дав вам договорить. От невежества, да, потому что у человека знаний все меньше, столько накопили за вот эти века, и про душу человеческую, тут душа-то имеется в виду не та, которая к Богу, это дух, да, а именно, что там есть, да, там есть, например, там семейный сценарий заложен, написанный у нас там на подсознательном уровне, что такое подсознание, то есть вообще вот эти знания такие академические, они сейчас... Все как-то растворились в мистике и эзотерике. Причем интересно, там где-нибудь в технике этого не происходит, техника все дальше и дальше. А вот с душой человеческой сейчас прям беда в этом плане.
Ну, кстати, у вас семинар, который в ближайшее время будет, он как раз и посвящен
подсознанию. Что это такое? Академические знания. Вот там, кстати, можно будет раскопать по поводу инстинкта самооправдания, насколько он работает. Он иногда вообще там самый главный.
А можно его смирить немножечко, этот инстинкт самого?
Для этого надо с ним вообще поговорить, вообще надо выявить, что там есть, потому что получается, что нами подсознание управляет, а мы вроде как его слушаемся, нам кажется, что это мы. Оно не плохое, не хорошее, это дано, да, это не друг и не враг, это не бес, это вот просто дано, ну, как печень, почки и так далее, ну, хорошо бы с ним в контакт хоть войти, чтобы понимать, что оно делает.
То есть самопознание даже в этом смысле, оно лечебно.
Совершенно верно. Самопознание вообще на самом деле в психотерапии самый главный принцип – выйти с бессознательного уровня на сознательный. Понимать, что я делаю. Потому что когда человек все делает вроде как, а совершенно не анализируя, к чему что приведет, какие последствия. Да, потому что, например, ну, я позволяю себе людям с душевными расстройствами говорить, что, может быть, не надо детей рожать, ведь вы же наградите их, да, вот этим же заболеванием. С одной стороны, не имею права, с другой стороны, рекомендацию могу. Да, то есть вообще надо понимать, что ты делаешь, чем это может кончиться.
И мера твоей компетенции.
Мера твоей компетенции.
Там, где батюшка может говорить и рекомендовать, это одно, там, где. И хорошо бы батюшке, хорошо бы понять,
да,
вот эти развлечения компетенций.
Да. Да, да,
чем
да,
ты
да.
На самом деле занимаешься. Ну что ж, всем тем, кто заинтересовался вот, возможностью хоть чуть-чуть заняться своим самопознанием, в частности, пониманием своего подсознательного, которое, конечно же, как всякий диагноз. Ну, сейчас что такое медицина? Диагноз – это половина лечения.
Да,
когда
да.
ты знаешь,
чем... Что ты знаешь как?
Вот.
Да?
Соответственно, и здесь, и в этой области, познав себя, тебе немножечко станет полегче. Ну, а если ты еще поймешь, что тебе могут помочь, еще профессионалы, ко всему прочему, то, я думаю, это вдвойне будет полезно.
Вы знаете, Евгений Константинович, после нашей прошлой, ну, полгода назад, да, у нас был вот этот выпуск передачи, и мне написали несколько человек, вы знаете, очень разумные были письма, там, а поможет ли молитва, там прям человек вычленил у себя душевное расстройство, да, поможет. Сказал, что молитва, молитвой, препараты. И человек мне потом написал, что я нашел врача, я принимаю, мне легче, мне лучше. Прям с благодарностью, ну, там месяца полтора прошло, очень было приятно, когда, да, вот человек все-таки послушал, да, и вот мы вернули, можно сказать, да, там человек написал, я лет 10 болен.
А я еще скажу, что и молиться он, скорее всего, стал с радостью. То есть молитва...
Он стал понимать про себя, да, 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 да.
И молитва к Богу, она гораздо более радостная.
Более осмысленная и радостная. Осмысленная, не просто дай, да, а вот...
Вот в результате сегодняшней нашей беседы тоже будет много заинтересованных. Куда писать?
У нас есть сайт «Арт-синтез-терапия» называется.
«Арт-синтез-терапия».
Пишется все вместе. Набивайте, выскакивает сайт, там есть почта сайта. Вот. Единственная большая просьба, когда вот меня просят прямо совет, знаете, письма бывают на 20 страницах, я отвечаю всем, я так воспитана, да. Но иногда очень тяжело, потому что вот мне начинают исповедь некую. Конкретно, что вы хотите, да, вот конкретно.
Ну, точно так же, как батюшки просят на исповеди, но вы же не поговорить пришли все же, да?
Да.
Вы пришли исповедовать грех. Назовите его просто и ясно, потому что просто вы сэкономите, не то что экономите время, естественно, а вы пожалеете других, кто за вами
человек
40
стоит. Вот пожалеете меня, я получаю в день где-то от 10 до 30 писем. Отвечаю на все, это несколько часов моей жизни. Ну, это вот я так приняла на себя, да, вот.
Ну, это ваш христианский подвиг, или врачебный, но что то же самое, на самом деле. Когда самоотвержение, это всегда связано с христианством.
Иногда тяжело, потому что, знаете, иногда прям вот как использование. А вы мне дайте совет, я не могу дать совет. Психотерапевт вообще советов не дает. У нас есть упражнения там и так далее, но советов мы не даем.
Ну, точно так же, как у нас здесь на радио просят публично в эфире посоветовать сюда какие-то советы духовные. Жизнь,
да,
когда это требует конкретной работы.
Конкретная, совершенно верно. В этом плане очень похоже, да.
Ну что ж, дорогая Евгения Петровна, благодарю вас за столь интересный, содержательный эфир, за такие интересные ответы на насущные для всех нас вопросы, потому что то, о чем мы сегодня говорили, об этой триаде депрессии, эндогенная, то есть внутренняя, генетическая или реактивная, то есть связанная с нашими реакциями на внешние какие-то неприятности в жизни, ну, на самого разного рода реакции. Все мы должны просто понимать, что с нами происходит, а когда поймем, ну, тогда, может быть, и найдем способ и избавиться.
Я вот хочу добавить, да, что, кажется, душевное здоровье очень угодно Богу. Духовная жизнь будет другая при душевном здоровье, чем когда у тебя там, да, непонятно, что творится. Вот мне кажется, что это как-то очень...
Ну что ж, спасибо, да. Будьте здоровы,
да.
Живите богато, живите весело, радостно.
Живите без... умно, да, живите умно, вот мне кажется, что когда... Да, да.
Спасибо, Господи, Евгения Петровна. Сегодня на ваши вопросы отвечала Евгения Петровна Белякова, врач-психотерапевт. Спасибо большое.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
В эфире радио «Радонеж» беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона священник Антоний Лакирев. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы поговорим сейчас о 19 главе Евангелия от Иоанна. 19 глава включает в себя рассказ об осуждении Иисуса Пилатом и о распятии и погребении. Когда Пилат попытался отпустить Иисуса, избавить его от смерти, которой так добивались первосвященники, фарисеи, члены Синедриона, он вывел Иисуса на площадь и предъявил его толпе, которая стала кричать: «Нет, не надо его отпускать, а отпускай нам Вараву, разбойника». Тогда Пилат делает еще одну попытку, а именно он приказал бичевать Иисуса, подвергнуть его порке. Это одно из стандартных наказаний для неримских граждан. И евангелист говорит о том, что Пилат велел бить Иисуса, и воины не только бичевали его длинными кожаными бичами с металлическими крючьями, которые были вплетены в них. Часто сама по себе эта порка оказывалась смертельной для тех, кого подвергали этому мучительному наказанию. Но они еще и издеваются над ним, одевая ему в качестве потехи терновый венец, очень колючий, тоже было одно из средств пытки, и при этом говорят ему: «Радуйся, царь иудейский». И вот уже избитого Пилат выводит Иисуса снова к собравшимся перед его домом людям, там отчасти члены Синедриона, отчасти такая организованная ими толпа, и он говорит: «Вот этот человек». Вот этот человек. Пилат, может быть, отчасти надеялся, что поскольку по римскому закону нельзя за одно и то же наказывать дважды, у него будет возможность сказать: вот этот человек, Иисус из Назарета, уже претерпел бичевание, он уже наказан, и поэтому можно только дальше отпустить его, не подвергая вторично наказанию за то, что он там сделал, что бы он там ни сделал. Вот. Но первосвященники и служители стали вместо того, чтобы дать Пилату возможность уйти, сохранив лицо, кричать: «Распни, распни его!» И когда Пилат удивился, что он такого сделал, что вы так настаиваете на его смерти, они говорят: по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим. Вообще говоря, совершенно другое обвинение, чем то, которое звучало ночью, и то, которое прозвучит буквально там 15 минутами позже. Они говорят о том, что Иисус в своем учении, в своих действиях, в своих словах о себе сделал себя Сыном Божьим, назвал себя Сыном Божьим, и это они воспринимают как богохульство. И вид избитого, окровавленного человека для них в каком-то смысле ужасающий знак, потому что все, что они знают, думают, надеются о Мессии, говорит им, что Мессия не может потерпеть поражение, Мессия не может оказаться избитым. Если он избит и окровавлен, значит, точно это не Христос, и они только еще больше укрепляются в своей ненависти к нему и в своей уверенности в том, что он богохульник, и когда он говорил о себе: «Я и Отец одно», когда он говорил о себе как о Сыне Человеческом, том, кто придет от Бога спасти людей, он говорил неправду. Поэтому они говорят: вот у нас есть закон, и для него именно его обман, его неправда означают, что он должен умереть. Он должен умереть, потому что это богохульство. Дальше о богохульстве речь уже идти не будет. Пилат в этот момент возвращается снова к Иисусу и говорит: «Откуда ты?» Он, конечно же, не имеет в виду место рождения, происхождения Иисуса, а именно это его реакция на слова первосвященников о том, что он сделал себя Сыном Божьим. И в этот диалог Иисус уже не соглашается войти, Он молчит, Пилат удивляется этому, потому что мало кто дерзал не отвечать на вопросы римских властей в подобных ситуациях. И поэтому он говорит: «Я имею власть тебя распять и отпустить, ты должен мне ответить». На что Господь говорит тоже удивительные совершенно слова: «Ты не имел бы надо мной власти, если бы не было дано тебе свыше». Трудно сказать, происходил ли этот разговор на греческом, ну, точно не на латыни, в те времена на Востоке почти никто не знал латынь, скорее греческий, или на арамейском через переводчика, и поэтому снова у нас есть некоторое затруднение, что означают слова того греческого текста, который написал Иоанн и который до нас дошел, потому что, конечно же, с одной стороны, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше» — это указание на то, что Пилат — человек, поставленный императором, подвластный императору, и та власть выносить смертные приговоры, ius gladii, которая у Пилата есть, дана ему по воле императора и сената. Но в то же время, конечно, когда глаз читателя наталкивается на эти слова, часто очень нам кажется, мы думаем, что Иисус говорит о власти, которая была дана, если хотите, провидением, как о власти свыше, дарованной, соответственно, от Бога. Но это до некоторой степени натяжка, потому что если бы Иисус именно это хотел сказать Пилату, это означало бы некоторый фатализм. А здесь выбор действительно за Пилатом. И здесь он говорит о грехах и самого Пилата, и тех, кто предал Иисуса Пилату. Тем не менее, вот эта отчасти загадочная фраза произнесена, и Иисус тем самым, помимо всего прочего, отвергает попытку Пилата его запугать. Надо сказать, что снова Пилат пытается найти способ отпустить Господа Иисуса, и, видимо, попытки его остаются где-то за кадром Евангелия от Иоанна, но первосвященники, фарисеи, их служители, которые были на площади в этот момент, начинают, собственно, прямо обвинять Иисуса в политическом преступлении. Они говорят: если ты его отпустишь, ты не друг кесарю, потому что всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Таким образом, они напрямую обвиняют Иисуса в политическом бунте, в том, что он пытался свергнуть власть кесаря и стать царем римской провинции Иудеи. Для Пилата это, в общем, означает, конечно, большую опасность, потому что может последовать донос. Может последовать донос. Первосвященники шантажируют его, говоря, что если ты его отпустишь, мы напишем на тебя, что ты там вот заведомого бунтовщика, опасного самозванца и так далее отпустил. И поэтому он еще раз, Пилат еще раз спрашивает: царя ли вашего распну? Для того, чтобы получить, собственно, выражение лояльности в ответ, и все собравшиеся 2-3 сотни людей перед его домом говорят ему: нет у нас царя, кроме кесаря. И тогда Пилат соглашается предать Иисуса на казнь. В большинстве древних городов казни не совершались в черте города. Это было характерно и для Иерусалима, и для Рима. Для этого выбирали какие-нибудь места в окрестностях, чаще всего хорошо заметные, потому что, как в этом случае, казни, как правило, не только пресекали деятельность тех, кто был присужден к ним, но и служили некоторым орудием пропаганды, если хотите. Поэтому Голгофа, или Лобное место, было расположено за Иерусалимскими стенами, и вот воины повели Иисуса и еще двух осужденных на смерть разбойников в это место и распяли его. Это мучительная и позорная казнь, которую римляне применяли только к рабам и к жителям завоеванных стран, сопротивлявшихся Риму с оружием в руках. А для иудеев, которые помнили слова Писания «проклят всяк, висящий на древе», вот эта форма казни означала проклятие от Бога, которое выразилось в том, что человек умирает вот именно таким образом, страшным, мучительным и позорным. Пилат написал табличку. Это, кстати, тоже была довольно распространенная практика при распятии. Он написал табличку с указанием вины или с приговором, на которой было написано «Царь Иудейский». На что, надо сказать, первосвященники и фарисеи попытались все же как-то возмутиться и говорили: «Не пиши этого, а напиши, что он там о себе утверждал, что он царь иудейский». И Пилат ответил на это: «Что я написал, то написал уже. Дальше участвовать в этом шантаже он отказался». Распятие – это казнь, которая может занимать очень много времени, до нескольких суток, потому что в основном умирают на кресте люди от удушья, под тяжестью собственного веса. Они изнемогают и не могут дышать, могут только делать это, приподнимаясь на ногах. И вот в то время, пока эти три человека, Иисус и два разбойника, висели на кресте, на Голгофе была поставлена стража, главным образом для того, чтобы никто не делал попыток отбить и избавить тех, кого в этот момент казнили. Воинам, конечно, было скучно, поэтому они, ну, пытались развлечь себя как могли, в частности, видимо, играли в кости, любимую римскую игру, в качестве ставок используя одежды Иисуса. Да, ну, а поскольку хитон у него был, как пишет Евангелие, цельно тканный, не сшитый, то вот они решили его не разрывать, а опять-таки бросить жребий, кому он достанется. Воины совершенно не имели в виду никакие пророчества, они знать о них не знали. Но вот, тем не менее, конечно же, ученикам Господа Иисуса не могли не вспомниться слова Псалма: «Разделили ризы мои себе, а в одежде моей метали жребий». Потому что для тех, кто был в этот момент у Голгофы, у подножия креста, а там было совсем немного людей, это пророчество, эти слова Псалма вдруг обрели совершенно другой новый смысл. И все происходящее, как бы оно ни было чудовищно и трагично, тем не менее, вот оказалось не сокрыто от Бога и не сокрыто от боговдохновенного псалмопевца. Поэтому это пророчество часто, почти всегда вспоминают ученики Иисуса, когда говорят, думают или пишут о распятии. Евангелист Иоанн в этот момент был, в сущности, единственным из учеников, который вместе с Пресвятой Богородицей и несколькими другими женщинами стоял у подножия креста, и его коснулось тоже довольно важное событие. Дело в том, что в древнем обществе, в разных его частях, положение женщин могло быть очень разным, и если там в Риме аристократки могли вполне и владеть собственностью, и обладали определенными правами, по крайней мере, экономическими, не политическими, конечно, то для Востока это было не характерно, и вообще говоря, женщина, которая не принадлежит, не защищена властью никакого мужчины, представляла собой существо крайне уязвимое и совершенно бесправное и беззащитное. Поэтому, когда, скажем, там, Евангелие или Ветхий Завет хочет сказать о самых беззащитных, оно говорит «вдовы и сироты», потому что вдовы, практически, за которых некому было заступиться, практически лишались вообще всех прав и оказывались совершенно беззащитными и без средств существования. И вот на кресте Господь, видя Богородицу и своего ученика Иоанна, который был здесь, он обращается к ней и к нему и говорит: «Жено, се сын твой». И «се матерь твоя». Таким образом происходит, ну, в некотором смысле, усыновление. Он передает Пресвятую Богородицу под опеку и защиту своего ученика. И с этого времени, как пишет евангелист, этот ученик взял ее к себе. И, конечно, для очень многих христиан вот этот момент усыновления одного ученика или, может быть, всех учеников в его лице Пресвятой Богородицы стал вещью довольно важной. И дело даже не в том, что у нас есть те или иные письменные древние документы о том, что это означало, а скорее именно в том отношении к этому факту, которое среди христиан первых столетий очень быстро распространилось. Все-таки дело не только в том, что Богородица, так сказать, поступает под защиту и опеку евангелиста Иоанна, но и в том, что все ученики Иисуса через него в каком-то смысле усыновляются Богородице именно в этот момент у креста. После этого Господь говорит жажду, и тоже до некоторой степени это может быть обрывок того, что Иисус говорит на кресте, как обрывком являются и слова псалма «Боже, Боже мой, для чего ты меня оставил», которые приводят евангелисты, потому что человек, который умирает на кресте, не может говорить громко, только очень тихо, и на отдалении, где стояли Мария, Иоанн и другие несколько человек, женщин, которые здесь были, далеко не все доносится. Поэтому что имеется в виду, невозможно утверждать с однозначностью, как с большой вероятностью, судя по реакции стражников, Господь говорит о том, что он жаждет, что он хочет пить. Но все-таки среди христиан всегда было популярно представление о том, что он имеет в виду нечто гораздо более глубокое. Но все-таки вот стражники хватают первое попавшееся, у них был уксус, прокисшее вино, собственно говоря, которое использовали, разбавляя водой, для того, чтобы жару утолить жажду. И вот они наполняют уксусом губку, надевают ее на копье и подносят к губам Иисуса. И тогда он, сказав «совершилось», преклонив главу, предал дух. Смерть Иисуса, собственно, действительно, это то, о чем можно было бы сказать, совершилось все самое важное и самое жуткое в истории мира, в этот момент действительно завершилось. Но в жизни на самом деле так не бывает, поэтому за этим следует еще целый ряд событий, в первую очередь связанных с погребением. Потому что казнь совершилась в пятницу, по преданию, достаточно древнему, чтобы доверять ему, смерть Иисуса произошла около 3 часов дня по нашему времени, то есть в 9 часу дня по тогдашнему счету времени, и это была пятница перед Пасхой. И иудеи считали, что оставить тела распятых на кресте, вне зависимости от того, умерли они или нет, невозможно, это будет осквернением. Поэтому они просили Пилата ускорить смерть, это делалось обычно тем способом, о котором евангелист говорит, распятым перебивали кости голени для того, чтобы они уже не могли приподняться на ногах, и тогда человек задыхался очень-очень быстро, в течение буквально там нескольких минут. И вот у одного и второго разбойников перебили голени, но когда воины подошли к Иисусу, оказалось, что он уже мертв. И для того, чтобы проверить это, один из воинов копьем проткнул ребра Иисуса, и потому что он увидел, в том числе потому, что вытекли кровь и вода, ну и кроме того, Иисус в этот момент, видимо, действительно будучи мертв, не мог ничего сделать. Если живого человека ткнуть копьем, последует обязательно какая-то реакция. И вот потому, что воин увидел, потому что тотчас вытекла кровь и вода, и потому, что Иисус не совершил даже никакой попытки двигаться, вот они пришли к выводу, что он мертв, и поэтому не надо перебивать ему голени. И как и в предыдущем случае с пророчеством, они и знать не знали, что у пасхальном агнце, который приносится в жертву во спасение народа Божьего, и чьей кровью защищается народ Божий, да, что о нем сказано, кость его да не сокрушится. Тем не менее, произошло именно так, и для учеников Иисуса тоже это стало, если хотите, таким чрезвычайно важным знаком, откровением, которое открыло им глаза на подлинный смысл происходящего. И еще одно пророчество, пророчество Захарии, цитирует здесь евангелист Иоанн, слова «будут смотреть на того, которого пронзили». Пророк Захарий в этот момент говорит о том, что избавление наступит в народе Божьем, избавление станет возможным для людей, изменение жизни, тогда, когда они заплачут о пронзенном, тогда, когда посмотрят, будут смотреть на того, которого пронзили, и каждый, кто увидит эту казнь и эту смерть этого пронзенного, Захария говорит о Мессии, конечно же, зарыдает, заплачет от ужаса, от страха, от жалости. И вот эти слезы скорби действительно могут изменить человеческое сердце. В этом смысл пророчества. И, понятное дело, именно на этом основании цитирует здесь это пророчество евангелист Иоанн. «Входить в дом язычника или прикасаться к мертвому телу было осквернением, которое делало невозможным участие в пасхальной трапезе». Да, и все это мы уже говорили. И поэтому там первосвященники не входят в дом Пилата и так далее. Но находятся по меньшей мере два человека, для которых их отношение к Иисусу, любовь к Нему, уважение к Нему оказываются важнее, которые жертвуют праздником, Пасхой, идут к Пилату, просят у него тело Иисуса, снимают его с креста, что тоже было само по себе не меньшим осквернением, чем войти в дом Пилата, и погребают Иисуса, обвив его плащаницей, так как это было принято. Там рядом была новая, недавно высеченная в скале гробница, в которую положили тело Иисуса, и ушли как можно скорее, потому что наступала суббота, день, когда ничего делать было нельзя по закону. И вот, собственно, эти похороны поспешные, когда даже всего, что нужно было или принято было делать, сделать не успели, и потом после субботы женщины еще пойдут умастить его благовониями, эти похороны удивительная тоже вещь, потому что, оказывается, есть люди, для которых важнее Иисус, для которых отношение к Нему действительно на первом месте является основным побудительным мотивом их поступков. Это тоже чрезвычайно важно, потому что именно они оказываются для читающих этот текст учеников Иисуса примером для подражания.
Вы слушали беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона был священник Антоний Лакирев. Аудиозапись предоставлена библейским порталом exeget.ru.